Sıdıva Нандагириджики.
Продолжаем изучать текст Парамартхасара.
Отражение многочисленных объектов в зеркале невозможно отделить от самого зеркала. Но все они, города, деревни, леса и прочее, отличны и отдельны друг от друга. Так и все явления отличны и раздельны друг от друга и от божественного, совершенного, бесконечного сознания великого Бхайравы, всемогущего Бога, хотя в действительности они неразделимы с ним.
Итак, все объекты, во-первых, они отдельны друг от друга. Во-вторых, они отдельны от сущностного сознания, как отражение отдельно от зеркала. В-третьих, они едины с сущностным сознанием, и на самом деле между ними нет фундаментальных различий, а те различия, которые кажутся таковыми, несущественны. И это называется единый вкус, самарасья видья. Зеркало и отражение – это фундаментальный пример, на котором учат поколение мастеров, поколение учеников. При символической передаче гуру показывает зеркало и объясняет принцип отражений. И мы должны руководствоваться этим примером для того, чтобы обнаруживать зеркало собственного осознавания. Везде и всегда мы должны обладать вивекой, чтобы различать, где отражение, а где зеркало. Везде и всегда мы должны стремиться обнаружить зеркало, войти в измерение в зеркало, оставаться, пребывать в измерении зеркала, оставаться в измерении зеркала. Зеркало – это и есть энергия осознавания, осознанность, то, что называют виджняна или вимарша-шакти. А в практическом смысле это сахаджа, естественное состояние природы ума. Обнаружение зеркала – это принципиальный момент, когда начинается освобождение. Необнаружение зеркала неизбежно ведет к запутанности в отражениях. Запутанность в отражениях неизбежно приводит к завязыванию кармических узлов, запутанности в сансаре, новым рождениям и всему этому круговороту. И все методы, которые мы выполняем, это методы для вычленения зеркала, воспитания вивеки, различающей мудрости и пребывания в зеркале. Пребывание в зеркале именуется нидитьясана. Когда мы пребываем в зеркале, то мы видим непосредственно божественную сущность Бога, Брахмана. И существует три главных способа пребывать в зеркале в зависимости от того, какой аспект или грань абсолютной истины мы выбираем. Это медитация на Брахмана, присущая Адвайта-Веданте, это путь джняни, в общем. Медитация на Ишвару, это путь и джняни, и бхакти, как в шиваизме. И медитация на Атман, путь йога, особенности раджа-йога. В конечном счете эти пути сливаются, но в зависимости от склонностей йогин идет тем или иным путем. Тот, кто обладает выраженными качествами джняни, может начинать с познания с медитации на Брахмана. Затем он открывает для себя аспект Брахмана с Шакти, а Брахман с Шакти – это Ишвара, Брахман, который как бы проснулся и начал творить. И затем он познает внутри себя Атман как нераздельный с Брахманом. Кто обладает качествами и бхакти, и джняни, начинает с медитации на Ишвару. И затем в процессе постижения Ишвары он обнаруживает, что Ишвара в его глубине – это Брахман. И одновременно другой аспект Ишвары – это сверхсознательная божественная частица внутри себя, это Атман. Наконец, тот, кто начинает с медитации на атман, интровертный человек, йог, бывает самопоглощенный человек тоже, который очень интересуется собой, своими психологическими аспектами и прочим, склонен к интроверсии, внутренней медитации, который не очень воспринимает брахмана, поскольку его не видно, он не чувствуется, или Ишвара тоже далек, непонятен. А вот я, понятно, он начинает с понимания атмана, своей светоносной природы, как пространства. Это понимание атмана приводит его к тому, что неизбежно атман всегда брахман. К пониманию трансцендентной природы атмана. А затем он обнаруживает, что есть силы, есть энергии, шакти, с помощью которых проявляется мироздание, которое ему присуще, как шактиману. И он тогда понимает аспект Ишвары. И вот в зависимости от наших склонностей мы склонны медитировать на какой-либо один из этих аспектов, а затем прояснять для себя два других. Брахман, Бхагаван и Атман. Брахман, Ишвара, Атман. Такова эта троица, тройной аспект божественной реальности. Дальше.
В действительности отражения в зеркале не означают существование явлений внутри него, даже если они видны в нем. Они отличны от него, в нем виден их свет. Так и все явления, светящиеся духовным светом сознания «я», оно отличается от субъективного сознания «я», в действительности едины с ним. Так все сущее во всех проявлениях появляется в свете сознания, подобно отражению в зеркале. Главных отличий между сознанием и зеркалом всего два. Во-первых, зеркало зависимо и требует внешних объектов, чтобы давать отражение. Но чистое сознание, божественно сильное, совершенное и самодостаточное, проявляет отражение своих собственных божественных сил в своем собственном духовном блеске сознания и не требует для этого никаких внешних элементов. Не требуется ни авидья веданты, ни васаны буддизма. Эта самодостаточность есть качество божественности. Другое значительное различие в том, что зеркало не осознает ни себя, ни отражений, а сознание «я» может и то, и другое. Эта теория проявления бытия через отражение предлагается в кашмирском шиваизме. Она спасает его философию от таких гипотетических предположений, как авидья, ставящих под сомнение абсолют. В то же время она свободна от перенесения концепции трансформации паринамы на брахмана. Таким образом, бытие в кашмирском шиваизме проявляется через постепенную манифестацию, и фундаментальным и основным его принципом является теистический абсолютизм. Абсолютный Бог проявляется в пяти чистых состояниях татв – Шива, Шакти, Садашива, Ишвара и чистая Шудха-Видья – через проецирование своих пяти главных божественных сил. Пять сил – Чит, Ананда, Ичха, Джняна и Крия. Соответственно, сознание, блаженство, божественная и неограниченная воля, сила для постижения бытия, сила для их проявления как сущностей, отличных от Бога. Все они действуют вместе и взаимозависимо смешиваются, хотя каждый из них преобладает только в одной из упомянутых татв.
Пять чистых татв присущи как Абсолюту и Вселенной, так и нам самим, поскольку это разные уровни субъективного самоосознания. Например, у нас есть ощущение внутреннего глубинного «я», как предельного субъективизма. Это внутреннее глубинное «я» переживается в нирвикальпа самадхи, в измерении Турья. Но вот это внутреннее глубинное «я» — это изначальный источник всех эманаций во Вселенной. Также внутри нас — это изначальный источник всех наших мыслей и представлений. Это чистое сознание, где преобладает нераздельное «я». Затем у нас есть другой аспект сознания. Там, где начинается вибрация и немного начинает преобладать внешнее состояние «я есть». Это то, что соответствует шакти-татве. Шива-татва — это пхатарака. Шива-пхатарака. Пхатарака переводится как «благородный господь», «благородный господин». Шакти-татва — это пара-пхатарака. То есть пара-пхатарака — то, что выходит за пределы пхатараки, когда Шива выходит за пределы самого себя. И шакти-татва — это желание Абсолюта проявлять эманации. Если Шива-татва — это источник всех эманаций, а шакти-татва — это желание Абсолюта проявлять эти эманации. Это когда наше сознание «я» начинает что-то хочет проявить. Например, в медитации нам хочется выйти из медитации, что-то сказать, написать какие-то стихи, какие-то мысли, что-то проявить. Или в служении. Бывает, человек берет служение, делает севу, выполняет послушание нормально. Но потом у него появляется желание что-то проявить свое. Откуда это? Шакти-татва. Шакти-татва хочет играть. У него появляется развлечение, чувство ответственности, еще что-то. Он уже как бы не просто вот в состоянии осознанности что-то делает и все. Что-то он хочет такое создать, какой-то план сделать, что-то пользу санге какую-то принести. Иногда его шакти-татва может даже конфликтовать с шакти-татвами других, потому что другие тоже хотят что-то проявить. Но это еще только на уровне вот мыслей. А затем идет следующее состояние. «Я есть это, но преобладает я». Это Садашива. Господь Садашива управляет. Садашива Пхатарака управляет третьей татвой. И он управляет также классом пробужденных божеств, называемых мантра Махешвары. И вот все эти божественные сущности, акалы, они наслаждаются радостью бытия, их бесконечно чистого сознания «я», наделенного бесконечной мощью. Дальше.
Чит, чистое сознание, преобладает в Парамашиве, Абсолюте, но проецируется как Шива-татва, в которой сила блаженства становится совершенной. Блаженство проецируется как шакти-татва, совершенство силы воли. Божественная воля Абсолюта выражается как садашива-татва, совершенная джняна-шакти, сила к просветлению. Эта сила передается ишвара-татве, в которой преобладает действующая сила Господа или крия-шакти. Крия проявляется как чистое видия. В ней главенствует сила видия, верное знание. Таким образом, каждая из пяти главных сил Абсолюта близко связана с двумя татвами. Одна является непосредственным ее источником, другая — сферой ее господства.
Итак, каждая татва связана с двумя шакти. Одна — это источник, а вторая — сфера ее господства. Шакти перетекают одна в другую. Медитации на чистых татв, на чистые татвы, на шакти, присущие этим татвам, на значение татв и над правящими божествами татв, татвишварами. Татвишвар означает «правящее божество татвы». чрезвычайно полезны для углубления понимания, как устроен мир в чистом состоянии.
В основных работах шиваистской философии эти пять татв связываются с этими пятью божественными силами по принципу их преобладания.
Каждая татва наделена и другими татвами, силами. Но когда мы говорим, что Шива-татва — это Чит-шакти, Шакти-татва — это Ананда-шакти и так далее, мы говорим о том, что эта шакти преобладает в этой татве.
Так, в Шива-драсти и Ишвара-пратья-пхиджне они связаны с татвами от Парамашивы до Ишвары. Но в теологических работах подход иной. Так, в Тантра-локе и Тантра-сария эти пять сил связаны с пятью татвами от Шивы до чистой Видии, то есть по источнику их возникновения. Это делается для описания последовательного прогресса практикующего, который, изучая конкретную татву, должен почувствовать в ней высшую силу, непосредственный источник ее эманации.
Итак, у татвы есть источник, есть сфера, главное действие, главной шакти. Изучая татвы, мы должны пропускать их через себя, открывать энергии, силы этих татв и чувствовать их в самом себе. То есть, если Шива-татва, то мы должны почувствовать, что означает чит-шакти, энергия нашей осознанности. Если Шакти-татва, мы должны учиться чувствовать, что означает Ананда-шакти, необусловленное бытие «я есть». Если третья Садашива-татва, мы должны почувствовать, что означает воля Ичха-шакти. Четвертая татва, Ишвара-татва, мы должны почувствовать, что означает Джняна-шакти. И Садвидья, чистое знание, почувствовать, что означает, как воля и знание становятся силой действия, как вот эта цепочка завершается. Внутри нас всегда есть также делатель, некий центр, из которого исходят все импульсы действовать. Внутри нас есть наблюдатель, внутри нас есть блаженство, воля и знание. И все это игра татв. И распознавание в собственном сознании пяти чистых татв и энергий, присущих им, постепенно воспитывает нашу вивеку, различающую мудрость. Когда мы распознаем свои чистые татвы и чистые энергии, мы ощущаем себя божественно сильными, чистыми, бесконечными созданиями, воспринимая объективную внешнюю реальность отдельно от себя. Примерно так, как воспринимают пробужденные существа мантры и видишвары.
Последнее мнение для объяснения этих строф придерживается Йога-раджа. Парамашива – абсолют, есть бесконечное чистое сознание, наделенное всем божественным могуществом. Шива-татва – это название того же чистого сознания при его рассмотрении с преобладанием номинального аспекта шакти-татва при преобладании феноменального.
Номинальный – это внутренний, а феноменальный – это проявленный. То есть есть мир ноуменов, мир феноменов, непроявленного и проявленного.
Абсолютная реальность понимается как Бог и его божественность при помощи этих двух терминов – Шива и Шакти. Шива – это изначальный источник всех эманаций, а Шакти – это желание Абсолюта проявлять эти эманации.
Бог неразделим со своей божественностью, Шива неразделим со своей Шакти. Бог — это чистое сознание, а божественность — это когда это сознание, вибрируя, проявляет, манифестирует эту божественность. Если мы возьмем танец и танцора, то танцор — это кто? А танец — это его шакти. В танце есть динамика, игра. А сам танцор неотделим от своего танца. Так ведь очень сложно разделить танец и танцор. Это искусство, которым субъект и по его проявлению неразделимы. Примерно так же Бог и божественность, Шива и Шакти. Певец и сама песня. Одна из медитаций, позволяющих разделять и различать Шиву и Шакти, это медитация над явлениями в таком ключе, когда мы медитируем над Богом и над божественностью. Бог сокрыт, более тонок и не проявлен. Божественность более активная и манифестирована.
Дальше. Шива – название внутреннего аспекта божественных и блаженных духовных вибраций чистого сознания. Внешний их аспект представляется Шакти. Объективное бытие не проявляется в этих двух татвах в своем объективном аспекте. В них сознание сияет как бесконечное и совершенное «Я», без даже слабых проявлений чего-то иного. Это состояние совершенного единства в двух аспектах представляется философом причиной совершенного и полного понимания. Соответственно, Господь управляет этими татвами как Шивой и Шакти. Существа, достигающие такого единства, называются Акала. Они непрерывно наслаждаются радостями бытия их бесконечного и чистого сознания «Я», наделенного бесконечной божественной мощью.
Акала означает «не имеющие в себе частей, не имеющие оформленности, проявления». Дальше.
Садашива и Ишвара Татвы относятся к плану единства в различиях и управляются Господом Садашивой и Господом Ишварой под этими именами. Абсолютный Бог известен на соответствующих планах. Существа, обладающие на планах этих двух татв, называются, соответственно, мантра Махешварами и Мантрешварами.
Итак, в третьей татве обитают божественные существа мантра Махешвары под началом Садашива Пхаттараки, или Господа Садашивы. В четвертой татве божественные существа Мантрешвары под руководством Ишвары, или Ишвара Пхаттараки.
Они наслаждаются осознанием своего единства с неизменным объективным бытием, появляющимся как это и ощущаемого совершенства, и ощущаемого соответственно как «я есть это» и «это есть я».
Стоп. Эти божественные существа существуют как субъективные, очень глубоко субъективные уровни сознания. Нам даже сложно представить. Просто существует неделимое сознание. Оно ощущает «я». Или ощущает «я есть это». Это не значит, что существует над ними какой-то царь, который управляет ими. Вот вам сюда, вам это делать. Когда мы говорим их владыка, это означает, что вот эти субъективные божества, ощущающие я есть это, или это есть я, они существуют внутри еще более глубокого сознания, которое является для них средой, более высокого сознания. И эти сознания божественные называются татвешвары, владыки татв, владычествующие божества татв. Это сверхразумное божественное создание, вселенские метаразумы, пребывающие в субъективных вселенных, которые являются средой для божеств более низкого уровня субъективного самадхи. Дальше.
У первого типа существ преобладает элемент «я», у второго — «это». точка зрения единства в различиях, соответственная им обоим. Служит им прикладной татвой и называется шудха-видий или садвидий, чистое и истинное знание. Садвидия в своем низшем проявлении называется махамайей. На этом плане существа называются мантрами и видишварами. Они ощущают себя божественно сильными, чистыми и бесконечными созданиями, наслаждающимися блаженством, но в то же время они воспринимают объективную реальность как нечто отличное от них самих.
Стоп. Итак, Брахма Хамбхава, Дивья Бхава, божественная гордость, величие божества, божественное величие. Это термины для обозначения определенной бхавы, когда мы ощущаем себя божественно сильными, чистыми и бесконечными созданиями. Мы не ощущаем себя не божественными, а какими-то омраченными или слабыми, ограниченными или неполноценными. В Дивья-бхаве, в Брахма-хамбхаве мы именно ощущаем себя божественно сильными, чистыми и бесконечными созданиями. Обращенное живое существо, поглощенное сансарой, ощущает себя обыденно слабым, нечистым и не бесконечным осуженным сознанием. И Манушья-бхава, человеческая бхава, в противовес дивья бхаве, это всегда более ограниченная бхава. И наша задача – зародить брахма-хамбхаву, дивья бхаву и вытеснить более низкие, более нечистые бхавы. Мирской термин «самооценка» – это бхава и бхавана, внутреннее самоощущение. И мы вновь и вновь должны повышать свое внутреннее самоощущение через медитацию, анализ и упасану, пока оно не станет естественным, не вытеснит все старые ощущения. Все старые ощущения, ранее накопленные нами, связаны с тем, что своим вниманием мы поддерживали в прошлых воплощениях другие, более низкие ощущения.
Дальше. Сошедший на этот уровень Господь Ишвара известен здесь как Господь Ананта-Надха, управляющий мантрами и направляющий дальнейшее творение посредством божественных сил, данных Ему Господом.
Ананта-Надха означает «бесконечный владыка», «владыка с бесконечным сознанием». Все эти пять татв, последняя садвидья-татва под управлением Татвишвара Анантанадхи, где обитают мантры и видишвары, пробужденные святые. Это те, которые все изображены на наших алтарях. Мы именно их почитаем. Все первые пять татв – это символическое выражение пяти чистых татв. Мы видим тела, головы, руки, ноги, атрибуты или живых святых, но на самом деле это разные уровни божественного сознания пяти чистых татв. И все это называется шудха-адха или шудха-адхван. Сфера чистых измерений, сфера чистых татв. И когда душа попадает туда, она больше не возвращается в сансару. Она навсегда освобождается. После пятой татвы начинается майя-татва. И майя-татва – это выражение майя-шакти, энергии иллюзии. Это совершенная самодостаточность Парамашивы, через которую он воплощает свои любые, самые невероятные фантазии, самые невероятные игры. И махамайя, майя-татва является такой прослойкой между чистыми татвами и последующим творением.
Творение над миром Махамайи управляется непосредственно самим всемогущим абсолютным Богом, не доверяющим эту задачу никому из своих аватар, которые действуют на более низких уровнях.
Итак, пять чистых татв – это богоуправляемые миры, боговдохновенные, богонаполненные, управляемые божественной мудростью. Все, что уже ниже, это миры, управляемые не непосредственно самим Шивой, а его эманациями, его ипостасиями.
Такое творение известно как чистое. Оно называется Шудха-Адхван. Чистый путь объективных размышлений, как тому учит система Трика в кашмирском шиваизме.
Не только в кашмирском. Шайва-Сиддхант — это общая шиваитская система. Но комментатор свою школу описывает.
Совершенная самодостаточность Парамашивы, через которую он воплощает даже невозможное, известна как божество Майя-Шакти. Оно служит ему завесой, за которой он скрывает себя. Майя, божественная сила Господа, отражается вовне и проявляется как Майя-Татва, шестая в процессе развития эманаций. Господь, покрывая себя ей, скрывает свою природу абсолютной чистоты и божественности. Проявляясь в ней, он ощущает все с точки зрения различий и так забывает о своем сознании «я». Кроме этого, майя-татва является неподвижной объективной материей, из которой происходят все неодушевленные элементы. Это непосредственная причина множества вселенных, плавающих в ней, подобно пузырькам в океане. Майя-татва — это также нечистое творение абсолютного Бога. Дальнейшее творение из майи производится Господом Ананта-натха, одним из посредников Бога. Чистое сознание — приняв майю за часть себя, становится нечистым, конечным объектом пурушей, которая, подобно зверю, связана временем и ограниченными возможностями кала, законом естественной причинности нитья, ограниченными интересами рага и ограниченными способностями к познанию авидья.
Итак, в шестой майя-татве, где останавливается сознание пралая-кала, действует майя-шакти. И он находится под влиянием майя-шакти. Под этим его влиянием остается его нечистота, называемая анава-мала. Ограниченная индивидуальность, которая не растворяется.
Пуруша — это конечная сущность Ану, которая принимает за себя конечное индивидуальное сознание «я», ограниченное в действии и познании. Оно воспринимает все и вся как отличное от себя. Это восприятие различий и ограниченность является главными нечистотами такого индивидуального сознания «я». Оно сковано цепями невежества и зовется Пашу, связанное существо.
Стоп. Итак, Пуруша — это тот же самый Ишвара, тот же самый Шива, но его всемогущество и всепроникновение, они сведены до кала-канчуки, ограничивающей его действия и проявления. Его всевидение сведено до нечистой видья-татвы, ограниченных возможностей познания. Его совершенство, полнота, пурнатва сведено до рага-татвы. Отсутствие какого-то ощущения, что чего-то не хватает. Его вечность, нитьятва, сведена до кала-татвы или кала-канчуки, то есть времени, прошлого, будущего, настоящего. Его сватантрия, свобода воли, суверенность его воли сведена до нияти-татвы, нияти-канчуки, когда есть жесткая обусловленность ходом вещей и причинно-следствиями, кармой, в общем. И кто может сказать, почему произошло вот это вот великие качества, пурнатва, нитьятва, сарваджнятва, то есть всеведение, всемогущество, совершенство полноты, божественная свобода, сведены до таких ограниченных вещей.
Ну, вероятно, для того, чтобы как бы абсолют сам себя смог познать и осознать эти качества сам в себе. То есть вот эта вимарша шакти так играет, проявляется, такова ее игра.
Так, это почему? А каким образом это произошло? Ну, были пять чистых тат, все было хорошо, было Ишвара. И вдруг вот эти вот все ограничения.
Создалась двойственность, вот это отделено, ну как субъект-объект, как корень всего вот этого проявления.
Шакти больше, сильнее, чем сознание. Когда сначала было Джняна Шакти в Ишваре, она проявилась как Крия Шакти, а потом Крия Шакти стала проявляться как Майя Шакти. Да. И уже все, и уже сознание забыто. То есть я и это стало сильнее, чем я.
Близко уже, да. Да, так, еще. Гуны.
Пять чистых татв, проходя через майю, превращаются в свои омраченные версии состояния.
А как они называются? Да, кончуки, да. То есть крия-шакти становится... Кала Кончука, ограниченные возможности. Всемогущество становится ограниченными возможностями. Джняна Шакти становится ограниченным всеведением, видя Кончукой. Ичха Шакти, свободная воля, становится нияти, законом, где надо следовать причинности. Самодостаточность Пурнатва становится рагой, рага Кончукой, ограниченными интересами. Все это превращение пяти чистых татв в пять кончук происходит благодаря существующей узловой майя-шакти. Майя в шестой татве. Майя-татве. Еще?
Я думаю, просто происходит как бы захваченность сознания. То есть было такое расширенное майя-татве, ну, и потом просто происходит захваченность именно конкретными энергиями. Да? Там, пространство, а тут как бы сознание концентрируется на каком-то мире и туда входит как бы постепенно, и оно сужается. И вот...
Так, вот вы изучали, мы изучали недавно Спанда Карику. Там что говорится? Внимание является основным фактором, который активирует ту или иную спанду и проявляет любую конфигурацию, любую вещь в любом месте, в любое время. Преломившись через майя-татву, внимание начало активировать искаженные энергии, которые начали проявляться в виде кончук. Проявившись в виде кончук, началось ограничиваться всемогущество, всеведение, совершенство, вечность и сватантрия. Внимание начало активировать эти шакти, так что это привело к ограничению. С точки зрения дживы, потому что она не обладала достаточным развлечением. С точки зрения Шивы, это его желание как игра, как лила. Он желает ограничить себя для того, чтобы познать мир в такой игре, в ограниченном состоянии. Понимание этого механизма крайне важно. Потому что коренной вопрос, который задает Рама Васиштхи, как произошло, как так могло? Да, я вечен, бесконечное сознание, это каждый мальчишка знает. Но как произошло, я не могу понять. Шри Рамана Махариши говорит, вы уже есть то. Вы уже брахман. Ученик спрашивает, как могло произойти, если я брахман, я этого не чувствую вовсе. Где всемогущество, где всеведение, где совершенство, где вечность, ничего не могу. Как, что за механизм? И мы должны понять, хоть сначала на уровне интеллекта, а затем на уровне внутренних ощущений, как эти шакти связали бесконечное сознание. внутренний опыт должен появиться. Потому что когда мы это поймем, мы развяжем этот узел. Это равноценно достичь просветлению. Разумеется, это понимание интуитивное, богооткровенное, оно не интеллектуальное. Но интеллектуально надо знать этот механизм.
Дело в том, что мы когда-то разговаривали о том, что есть сценарий. То есть это проявляется уже как бы заложено в самой Шиве. То есть как бы его проявление происходит в плане, когда он проявляет свои внутренние.
Сценарий — это что?
Ну, то есть то, что заложено внутри. Кармы, это не прораб.
Но это что за кончука? Это нияти, да. Вот сценарий существует, пока есть нияти кончука. Когда вы за нее выбираетесь, уже сценариев нет. Вот на уровне нияти кончуки, причина следственных связей, матрица сценариев вписанная, она контролируется Шивой Шрикантханатхой, который взбалтывает все эти татвы для того, чтобы эти сценарии проявлялись. Но когда вы проникаете глубже, в 5 чистых татв уже сценариев там нет. Все зависит от того, кто переживает этот сценарий. То есть души, которые переживают сценарий, а есть души, которые не переживают. Все зависит от силы сознания. И то, и другое верно, но в зависимости от силы сознания.
В ходе последующего развития Господь Анантанатха сотрясает майя-татву и распространяет ее на 5 оболочек – кончука, которые скрывают за собой божественную природу атмана и представляют ее в форме связанного существа – Пашу. Лишившись своего всемогущества, сила к действию предстает как кала – ограниченные возможности. Ограниченное всеведение становится нечистой видией, ограниченной способностью к познанию. Еще более ограничивая калу и видию атмана, майя проявляется как нияти, закон естественной причинности, и ограничивает калу, видию и рагу, конечного существа на каждом шагу.
Когда вы созерцаете, вы начинаете как внутри себя, вы начинаете превосходить эти татвы. Как вы обнаруживаете, что эти энергии на самом деле не абсолютны. Благодаря воспитанию внутреннего наблюдателя, распахиванию сознания, росту брахма-ахам-бхавы, росту дивья-бхавы, постепенно кончуки начинают растворяться, словно мыльные пузыри лопаться, хотя это не так-то просто. Например, вы привыкли, что действует закон кармы, жесткая причинно-следственная связь. Но вот ваш внутренний наблюдатель вырос. Ваше пространство осознавания стало глубоким и широким. И вы внезапно начали понимать вариативность сознания. Начали понимать, что изменения в сознании ведут к разнообразным альтернативным вселенным. И что не обязательно из одной и той же причины будет всегда одно и то же следствие. Потому что если ваше сознание глубоко и широко, вы можете породить причину, и следствие будет неизбежно, а ее может и не быть наоборот. Может быть обратная причинность, кольцевая причинность, вообще может быть как угодно. И вы обнаруживаете, что если сознание сильное, то не всегда причина порождает одно и то же следствие. Более того, вы обнаруживаете то, что говорит Васиштха. Между причиной и следствием взаимосвязь, она такая условная, косвенная, как между вороной и чем? И кокосом. Неоднозначная. Однозначность в причинно-следственных связях уже отсутствует. Например, говорят, тот, кто гневается, попадет в ад. Гнев – причина, ад – следствие. Все однозначно, никаких вариантов даже, так? Ну, христианская иудейская картина мира, авраамические религии. Или там грех и так далее. Грех – ад. Заслуга – небеса. Ну, жесткая причинно-следственность. А вы развиваете свою осознанность, распахиваете ум, видите вариативность. И, например, видите, порождается гнев. Ну, а что, если гнев в присутствии? А что, если присутствие полно своего сострадания и любви? А что, если обнаруживается пустотная сущность гнева? А что, если эта пустотная сущность гнева воспринимается как мудрость великого равенства? А что, если гнев воспринимается как клеша, которая преображается в мудрость и становится пустой игрой и преображается в гневное божество Шивабхайраву, полного сострадания и любви, бессущностного, и выходит, никакого ада вследствие такого гнева уже и не будет, и никакой жесткой причинности и нет. Таким же образом, грех – причина, ад – следствие. Ну, какой-нибудь грех можно вспомнить. Какой выбрать можно? Чревоугодие, да. Хорошо. Чревоугодие – причина рождения в мире голодных духов – следствие. Ну, там, почитать Гаруда, Пурану и так далее. А что, если на фоне чревоугодия есть присутствие, подобное небу? А если чревоугодие сопровождается визуализацией преображения в нектары и подношением дататрии и растворением в чистом свете? А что, если энергия чревоугодия благодаря санкальпе Шамхави мудра или крама мудры захватывается в манипура чакре, не успевая оказать на сознание никакого влияния и вводится в сушумну? И если благодаря подношениям, визуально выполняемым неуклонному присутствию, происходит восприятие еды как божественного нектара, и подношения в это время делаются в Дивьябхаве, в Брахма-Ахамбхаве, Дататрею делаются облака радужных подношений, тогда чревоугодие перерастает в заслугу, как минимум рождение в сансарных небесах. Так? Уже нет однозначности, потому что само чревоугодие, как грех, как клеша, было сублимировано наличием сознания. Вот так вы, например, развязываете нияти кончуку, когда нет однозначной причинности. Вопрос?
Гуруджи, но в такой момент, ну вот если чревоугодие происходит через Шамхави мудру, через подношение, через вот все эти этапы,
это... Оно перестает быть чревоугодием. Это уже не чревоугодие. Это уже распознанное пустотное блаженство манипуры чакры.
То есть в такой момент это происходит не из-за чревоугодия, а как бы с определенной целью, под кармичным каким-то причинам.
На каком-то этапе происходит переплавление клеши. И любая клеша, она меняет свой знак с отрицательного на нейтральный или положительный. В этом смысл змей на шею у Шивы. Или другой пример – время, ограниченность времени. Как происходит растворение кала-канчуки? Допустим, вы мыслили линейно, стрела времени однозначно из прошлого в будущее. Вы всегда жили прошлым и всегда жили надеждами на будущее, четко различали это. Вот нарастает ваше сознание, пространство, осознанность углубляется, сила сознания. Силой сознания вы воспринимаете самскары прошлого, и вы видите, как прошлое управляет настоящим прямо сейчас, а прошлое прямо здесь, и оно прямо сейчас управляет настоящим. Другая грань вашего сознания проникает в будущее следствие, и вы видите последствия всех своих поступков и мыслей. И вы одновременно видите, как корни прошлого уже ткут ваше будущее через настоящее. И вы прозреваете все эти три измерения как некие области вибраций, а вы находитесь в точке настоящего. И внезапно глубина Дивьябхавы и пространства возрастает, и вы просто поднимаетесь над прошлым, будущим и настоящим. И понимаете, так это одна ткань реальности. Это все одно на самом деле. Прошлое, будущее, настоящее, на самом деле это одна кала-шакти, одна энергия времени. А потом понимаете, а можно ведь и назад повернуться в прошлое, и там что-то поменять, и поменяется будущее. А можно время под углом пустить, а можно закольцевать время. Можно перенести сознание в будущее И оказывается, эта субстанция, ее можно как пластилин лепить. Вот что. Я не жестко обусловлен прошлым, будущим. И таким образом постепенно Кала Кончука ослабевает. И внезапно мы понимаем, что святые могут переноситься в прошлое, могут влиять на будущее. Мы выходим на квантовый уровень восприятия времени. И вот примерно так превосходятся Кончуки, когда мы развиваем свое сознание.
Курже, то есть вот эта суть парасатарка логики, что прошлое, настоящее и будущее – это не одна линия, это множество линий, условно говоря. И они как бы вот ты в точке настоящего находишься, и вот в этой же точке у тебя бесконечное множество вариаций прошлого и бесконечное множество вариаций будущего, и, соответственно, бесконечное множество вариаций настоящего момента. Вот, то есть это вот как бесконечность. И там, в этих, во всех трех измерениях, условно говоря.
Парасатарка логика строится на понимание принципа превосхождения ограничений, принципа свободы сознания, поскольку сила воли и сила намерений, исходящие из пробужденного сознания, ежемгновенно творит альтернативные вселенные, альтернативные возможности. Мы видим, что мы не обусловлены линейным ходом вектора времени, а всегда есть альтернативные реальности, которые сознание может создавать. И двигая волю в эти альтернативные реальности, мы можем быть властно-волевыми операторами этого мироздания, немножко на своем уровне. Это то, что называют санкальпа-видья. Учение о санкальпах – это парасатарка-логика. Оно основано на превосхождении кончук благодаря пребыванию в естественном состоянии. Из естественного состояния происходит оперирование реальностью.
То есть, еще один вопрос, пожалуйста. То есть, вот суть... Куда внимание направишь, такая реальность и проявится. Ну, если проще.
Если только это внимание будет из чистых татв, из превосходящих кончуки. Если оно не пробивается за кончуки, это невозможно.
Я хочу уже дополнить вопрос, потому что он был задан. Получается, направленное в определенное место внимание направляет как... набор матриц, которые проходятся.
Направляет шакти, энергии.
Через кончуки, через которые она проходит, и собирается в другой форме, да?
Да, можно так сказать. Вот это состояние мандалишвара, состояние чакришвара, того, кто собирает группы божеств в чакру и управляет ими до некоторой степени.
Скажите, а зачем... святые меняют реальность. То есть, если Богом что-то дано, да, вот если Богом что-то дается, то это нужно как бы пережить и, то есть, получить какой-то опыт. Ну, то есть это Бог дает. Вот. А на каком, ну, то есть, и, например, вот Иисус, вот он пошел на крест, да, а потом у него получилось, что эта религия распространилась на весь мир, вот. И он пошел на страдания фактически. То есть он пошел в этот тоннель реальности, на чтобы проявился другой.
А в другое время там из хлебов и рыб сделал, превратил что там, воду в вино, оживил мертвых. То есть где-то менял реальность, а где-то нет, так?
Да.
Зачем? Каждый святой имеет свое понимание проведения божественной воли. Из этого понимания проведения божественной воли есть его понимание лилы, игры. И Бог дает свою волю неоднозначно, и все святые знают это. В ней есть тоже вариации, люфты. В пределах компетенции каждого святого ему доступны альтернативные варианты. Это определяется только силой его сознания. То есть у Бога воля – это не то же самое, что воля человека. Бог – это ведь не шаблонный начальник, который говорит «так, только вот так, и все, ни вправо, ни влево». Божественная воля – это целый веер воль. Более того, это даже бесконечный веер воль. Но в пределах доступа твоего сознания, насколько тебе доступны альтернативные варианты божественных воль, настолько и ты можешь оперировать реальностью. И насколько святой проникает в этот веер воль и способен активировать в них какие-то энергии, настолько и реальность ему подвластна. Что касается Иисуса, ну, если это была лила игра, то он просто сделал как подношение, гневное подношение ради того, чтобы благодаря такому подношению множество душ установили кармическую связь и могли идти путем христианства. Сильный, мощный отпечаток, крест, кровь, страдания. Это такое жесткое подношение, кровавое, но пробуждающее очень много энергии. Это санкальпа, которая на тысячи лет ушла вперед и отложилась очень сильно. Такой выбор был, такой игры. Если не привязан к телу, то можно так. Дальше. Стоп. Когда йогин усиливает свое сознание, он может входить в йогическое время и в йогическое пространство, таким образом изменяя нияти канчуку, кала канчуку и другие. И способность входить в тонкое тело, в йога-деха, йога-кала, йогическое время, йогическое пространство означает способность оперировать различными альтернативными вариантами, если надо, при необходимости их проявлять, материализовывать. Достаточно.
Jay!